трек программы «Биография». У микрофона Роман Попов. Всем здравствуйте. Евгений Сечин звукорежиссирует этот эфир. Сегодня у нас в гостях Галина Владимировна Цвет, свободный художник. Мы договорились об этом. Здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Ну, собственно, смотрите. Тут такая интересная штука ведь получается, Галина Владимировна. Вот для тех, кто в Перми, для большей части тех, кто в Перми, вы – это человек с телевидения. Ну, такой вот весь человек телевидения, да, человек телевидения. Но у нас есть обозреватель культуры Нина Соловей, которая буквально вот за несколько минут начала эфира мне очень быстро говорит: «Нет, ты чего? На самом деле это человек-театр! Человек-театр!» И быстро в двух словах меня напитала информация о том, что это было вот там, это было там, потом был такой театр, потом такой... Я, естественно, все это тут же забыл, но я понял, что вы не только человек-ТВ, вы еще и человек-театр, и поэтому я честно уверен в том, что презентация там «Свободный художник» была верной. Ну, давайте начнем с самого начала. И все-таки, вот вы человек-ТВ или вы человек-театр?
Вот человек театр, человек ТВ, я вот так вот скажу, знаете, это как бы интересно. Дело в том, что вся моя жизнь делится на какие-то определенные периоды, и у меня огромная часть моего жизненного пути прошла в городе Лысьва, где я поехала по распределению, я еще как раз этот кусочек застала, отправили в Лысьву, и в Лысьве у меня был народный театр. Вот такие были еще дворцы культуры, народный театр. И после этого еще я занималась, был молодежный экспериментальный театр-студия. То есть это было любопытно, это было интересно. А телевидение – это другой этап.
Давайте отмотаем тогда еще раньше. Вот вы по распределению откуда?
Ну, вообще я пермская, но поскольку я прожила практически 20 лет в Лысе, все почему-то считают, что я Лысьва. И лысинцы считают меня своей. Что любопытно.
Приезжаете в Лысьву, узнают на улицах?
Да не то, что даже узнают. Мне самое интересное о том, что на сегодняшний день лысьвинское телевидение до сих пор, после театра я же еще работала на лысьвинском телевидении, они крутят архивы. И мне, боже, как мне стыдно за то, что они крутят вот именно ту молодую, я бы так сказала, лопоухую, которая делала вот эти все материалы. Конечно, человек ведь меняется. Вот. И поэтому, да, помню. Нет.
Я просто так и представил себе развитие поворот сюжета. И мне до сих пор стыдно за ту прическу, которую я не успела сделать перед тем, как пойти и встать на стендап. Ну да, нет, ну понятно, бывает такое, да. Хорошо, вы из Перми. Да, вы выбираете институт культуры.
Я выбираю институт культуры. Я попадаю к Виктору Афанасьевичу Ильеву.
А почему вы выбираете институт культуры? Мы сейчас про Виктора Афанасьевича отдельно поговорим. Почему вы выбираете институт культуры?
Ой, ну это ведь тоже где-то, как говорится, рождается в детстве. По большому счету, мне почему-то всегда хотелось быть актрисой. Но поскольку я носила очки, как-то я про себя думала: боже, ну как это я выйду на сцену в очках? Мне сказали: вы знаете, если вы любите театр, не обязательно быть актрисой. Можно быть режиссером, гримером, костюмером. Ну, в общем-то, собственно говоря, поэтому я оказалась в Институте культуры на режиссуре.
А вы выбрали режиссуру, потому что у вас не получилось стать актрисой, и у вас случилась трагедия на всю жизнь, психологическая травма, вы вечно завидуете актерам и постоянно смотрите и думаете: я могла бы быть лучше. Да?
Нет, Рома, я абсолютно им не завидую. Можно я как раз к месту вспомню анекдот один?
Давайте.
Любимый Рязановский, любимый мой. Продаются два попугая. Один попугай серый, а второй попугай цветной, красивый. Так вот, цветной стоит гораздо дешевле. И спрашивают: а почему у вас цветной вот стоит, предположим, $100, а серый $1000? Они говорят: ну, извините, это режиссер первого. Так что вот таким... Я нисколько не жалею, абсолютно. Режиссура для меня – это вообще определенный образ жизни. Почему, собственно говоря, телевидение и там оказалось? Я считаю, что телевидение, и в том числе «Уралинформ ТВ», это был для меня спектакль определенный, который я должна была выстроить и сделать его как режиссер. И это безумно интересно, это безумно здорово.
Ну, этот подход мне очень импонирует, поскольку я тоже достаточно давно, работая на радио, да, пришел к выводу, что в первую очередь мы все-таки делаем в первую очередь шоу. Как бы не хотелось кому-то из нас спасать мир, как бы не хотелось кому-то из нас рубить правду матку, но осознание того, что в первую очередь ты делаешь шоу, у которого есть начало, у которого есть драматургия, у которого будет поклон, после которого будет занавес, потом будет послевкусие, потом будут рецензии. То есть вот это ощущение мне тоже очень-очень-очень близко. Я тоже всегда старался именно его передать ребятам в тот момент, когда они готовятся даже на малейшую там минутку, на прогноз погоды выйти в эфир.
Ну, Рома, вы тоже режиссер, значит.
Нет, нисколько. Просто мне кажется, что вся работа на публике, это в первую очередь режиссура. Вот сначала режиссура, а потом работа на публике. Не может быть никакой импровизации. Не бывает. Даже великий мастер телевидения Леонид Парфенов, великий мастер, это, мне кажется, без сомнения, не допускает в своей работе, и он об этом неоднократно говорил, там...
не зря говорят. Импровизация – это хорошо продуманные...
Да, не только импровизация. Да. Он знает, где стоят камеры, куда делать дорожку шагов, где развернуться, как на него упадет свет. Для него это очень важно. Конечно. Тем более, что когда мы говорим о телевидении, не побоюсь этого слова, провинциальном, здесь режиссура как никогда важна, потому что...
Ну, собственно говоря, так и приходилось. Ты идешь на работу, с утра ты, собственно говоря, сам себе наложил макияж, ты ведущий, ты человек, который идет, снимает, ты человек, который все это собирает и так далее. То есть практически, вот не зря говорят, для того, чтобы стать руководителем, нужно пройти все стадии. Как говорится, от станка к директору.
Ну, мы к телевидению еще перейдем, и от станка к директору это у нас все будет. А пока давайте. Итак, значит, вы больны театром, вы поступаете в институт, поступаете на режиссер и идете к Виктору Афанасьевичу.
Да, Виктор Афанасьевич Ильев. Это для меня до сих пор человек-идеал, на которого я вообще считаю и равняюсь, можно сказать. Когда в благодатную почву бросают зерна, мне кажется, я благодарна ему за то, что все они проросли именно настолько, насколько это реально. И тем более... Люди, с которыми приходится работать, ты же тоже их по-своему пестуешь и пытаешься сделать для себя такое, чтобы они были интересными для всех остальных. После института, да, 20 лет в Лысьве, я уже сказала, театр, потом, значит, радио, телевидение, ну, а потом родина-мать позвала обратно, по сути дела.
Слушай, а как происходит эта процедура распределения? Как она происходила? Ведь мне, например, это представить себе, довольно дико. А я все-таки человек другого поколения, я не сталкивался с этим совершенно.
Нет, в принципе, те заявки, которые сдавались, предположим, на выпускников, это те дворцы культуры, которые были по Пермскому краю. Mm-hmm. Все, и да, и они рассматривались в институте, и это предлагалось всем. Мы были как раз, я думаю, что это вообще был последний год как такового распределения. Когда мне сказали, что, в принципе, вы можете остаться в Перми, здесь вот это есть, но мы же молодые, нам хотелось бы создавать что-то. И поэтому мне очень хотелось, чтобы был у меня свой театр.
Невероятно. То есть вы выбрали Лысьву, потому что там можно было с нуля работать?
Конечно.
Но это просто несколько вразрез идет с сегодняшними представлениями, допустим, о карьерном будущем у молодых ребят, которые стараются в первую очередь выбрать...
Покрупнее.
Деревню покрупнее, и пусть там я не первый парень.
Нет, я думаю, что Лысьва вообще это для меня такая определенная веха, где я смогла реализовать себя вообще по многим направлениям. Это было любопытно, интересно, да, дворцы культуры, это сейчас их нет. Вернее, они есть, но у них уже совершенно другая направленность. Уже этого количества бесплатных кружков, театров, танцевальных коллективов практически нет. Сегодня это все на коммерческой основе. А тогда это было, пожалуйста, заходите. Если у вас есть хоть какой-то талант, вы можете пойти сюда, туда. Поэтому я пришла на готовый театр народный. Он там был. Была особая процедура. Нужно было, собственно говоря, доказывать звание народного. И мне пришлось это сделать. Причем несколько раз, пока я там жила. Вот. Ставить спектакли. И один из спектаклей, собственно говоря, даже прошел на Пермском телевидении. Тогда появился вот этот про Федота Стрельца. И вот этот спектакль был снят на Т7 и показан по Пермскому краю.
Сразу по Филатову.
Да-да-да.
А вот смотрите, такая ведь история. Когда приходит молодой человек, амбициозный, полный каких-то своих идей, мыслей, фантазий, он приходит на сложившийся коллектив, коллектив очень часто относится к этому несколько скептически.
Я согласна. Я хочу сказать о том, что были даже те актеры, им, они были гораздо старше меня раза в два и в три. Я, у них было такое. Молодой режиссер, с которым мы работать не хотим. У них были, конечно, такие. Но постольку, поскольку, как бы, увидев одну-две работы, я так смотрю, уже втянулись по большому счету и работали в моих других спектаклях. Собственно говоря, я считаю, что все время нужно что-то доказывать. Все время нужно делать так, чтобы люди поворачивались к тебе. И это приятно.
Вот когда вы приходите на площадку, на вас, я так понимаю, что с углов сцены или со зрительного зала, наверное, со зрительного зала, ну, мне это как-то понятнее немножечко, да, на вас смотрят глаза. Вот глаза вот этих вот там 20-25 человек, с которыми вам придется работать. Вот вы к ним приходите. Я ваш новый режиссер. Вы помните вот этот вот первый момент?
Я помню, потому что это были... Сначала это были школьники. И поэтому я даже... Я до сих пор помню о том, что я делала какую-то прическу для того, чтобы они меня воспринимали как руководителя, а не как старшеклассницу какую-то. Но народный театр, это я уже сказала, это люди более старшие. И то, что я делала с молодыми, я не могла себе позволить делать с людьми более старшими. То есть я с ребятами проводила какие-то тренинги, мы тренировались. А взрослые, они же мэтры, как они могли бы позволить себе открыть рот, там, значит, сделать какие-то упражнения.
И уж паче изобразить стул, которому не очень нравится стоять рядом со столом.
Да-да-да, они не будут делать этюды, и поэтому мне приходилось делать так, чтобы они поясняли, показывали что-то и так далее. И они, поскольку они мэтры, они это делали с большим удовольствием.
А что такое народный театр? Вот я в свою бытность участником детского хореографического ансамбля несколько раз, я помню, сражался за право называться образцовым.
Вот это я хорошо... вот примерно то же самое. А здесь звание народного присуждалось раз в два или в три года. Я сейчас уже точно не помню. Но мы обязаны были показать спектакли. И если на этот спектакль ходят зрители... Дело-то в том, что в Лысьве ведь еще был драматический театр. И я, собственно говоря, даже приглашала оттуда своих друзей, коллег, актеров, которые смотрели и говорили, ну, достойно, достойно. А когда это говорят, тем более людям, не имеющим актерского образования, ну, это же кайф. Для них это кайф о том, что у них что-то получилось, что это так здорово, что можно приходить на спектакль. Ну, вот, собственно.
Вот, смотрите, вы в Лысьве, вы возглавляете народный театр, с вами, с вашим существованием в роли режиссера смирились уже все, включая мэтров. Вот, вы развиваетесь, и вы развиваетесь куда?
Я как раз вот, знаете, что у меня происходит? В данной ситуации вот это вот ощущение того, что ты работаешь на площадке, которая имеет огромнейшую историю металлургического завода, мне показалось, не то чтобы она тесной, но уже неприемлемой. Мне почему-то хотелось заниматься уже где-то молодежными экспериментальными театрами, поэтому был создан экспериментальный молодежный театр, и сделан он был в подвале собственными руками всех тех, кто приходил туда. И я хочу сказать о том, что там были ребята, которые на сегодняшний день и в Перми имеют уже определенное имя. Я назову Валерия Бендера, который художник, и он помогал нам делать и оформлять там все уже тогда, будучи человеком, который ушел и в армию оттуда, и вернулся обратно в театр. Молодежный экспериментальный театр – это уже более свободное такое. Вот там не было такого. Вы должны сделать спектакль с политической направленностью для воспитания рабочих металлургического завода. Там уже мы брали какие-то совершенно другие направления, я уже сказала, и молодежные спектакли, и развлекательные программы, и нам было это интересно. Я еще раз скажу о том, что для меня профессия моя – это не работа была. Это было какое-то вот ощущение проживания всего этого вместе со всеми, кто туда приходил. А люди приходили после работы. И школ. У меня и врачи, школьники, все кто угодно был. Но самый старший был, ему было тогда 43 года. Вот это было в коллективе.
Свободный художник Галина Цвет у нас в гостях. Программа «Биография». Мы про лысвинский период жизни Галины Владимировны сейчас. А молодежный, экспериментальный, на какие годы выпадал?
Какой вы мне сложный вопрос задали. Это было так давно, что я вряд ли вспомню. Но я жила в Лысьве. Да, это 90-е где-то годы.
Это 90-е. Да. То есть вот так вот, скажем, по рассказам бывалых, представляю это время как невероятный расцвет, вот именно молодежной, экспериментальной, театральной и околотеатральной субкультуры. Невероятный расцвет, потому что я вспоминаю появление музыкальных групп, огромное увлечение этникой, какое-то огромнейшая такая вот невероятная страсть к театру, к экспериментам. Я не знаю, вот почему-то для Перми характерно к какому-то народному шаманизму, колдовству, чего-то еще. Я не знаю, Евгений Чичерин, Хмели Сунели. И все это вот в одной большой куче. И сейчас, если смотреть на осколки этого с высоты вот пройденных лет, вот так смотреть обрывки видеозаписи или слушать старые пленки, или смотреть на фотографии, может быть, и не будет понятно, какая на самом деле атмосфера и какая бурлящая, кипящая каша тогда творилась, в принципе, и в стране, и в регионе, и в городах. Но вы все это прошли полностью, вот от начала и до конца, на себе все испытали. А вы были в данном случае из ряда вон явлением для Лысьвы, для региона, или вот вы были как раз в струе и чувствовали, что вот все вокруг бурлит, и вы бурлите?
Скорее всего, я думаю, что это был определенный центр для лучшей молодежи в Лысьве. Мне так, по крайней мере, казалось. Почему? Потому что можно ведь, собственно говоря, выбрать свое свободное время каким-то образом, но когда я прихожу, и я понимаю, что я могу себя каким-то образом реализовать, и от этого я получаю удовлетворение, я думаю, что это было для всех участников интересно. Когда мы куда-то выезжали, когда мы эти спектакли показывали там в каких-то небольших поселениях Лысвинского района, когда мы выступали и на больших сценах. Конечно, это было для тех... Я недавно, кстати, встречалась со всеми ребятами. Для многих это была определенная ступенька для того, чтобы дальше каким-то образом жить, расти и так далее. Но я не хочу сказать о том, что там поменяли профессию. Там люди для себя получали какое-то совершенно другое, уникальное, коммуникационное какое-то вот ощущение такое, что в этой жизни ты должен жить, работать. А, еще хочу сказать о том, что ведь как раз... Ваша Нина-то Соловей тоже там прошла определенный путь.
Помните.
Помните.
А вот между тем она как раз об этом и говорила. Я все ждал. Вспомните его
ранее. Конечно, я обязательно. Достаточно активная была такая. Всегда все ей было интересно. Поэтому...
Поверьте, она нисколько не изменилась. Это абсолютно. Ей до сих пор все интересно. Она до сих пор
да, я смотрю. Я смотрю и смотрю на ее жизнь, собственно говоря, и через Facebook, где периодически бываю, и через друзей, с которыми она общается у нас. Этот круг, он не рассыпался, я хочу сказать.
Давайте про Лысвинское ТВ. Вы туда уходите параллельно с работой в театре? Или вы завязываете с театром и уходите?
Я хочу сказать о том, что я завязываю с театром. Почему? Потому что там появляется руководитель, который мог бы меня, во-первых, заменить. Это тоже участник и воспитанник театра. Перехожу. Наверное, какой-то новый этап наступил. Я, знаете, помню одну ситуацию. Она такая, собственно говоря, смешная, когда я еще играла в новогодних спектаклях, и вдруг ко мне подходит маленький мальчик и говорит: «Тетенька Петрушка!» И я поняла, что пора уходить со сцены. Так вот, я хочу сказать, что в этой жизни всегда есть определенный момент, когда ты должен просто вовремя уйти. Уйти почему? Потому что, где-то ты сам вырастаешь, вылезаешь из своих штанишек, и где-то что-то тебе хочется поменять, и быть, может быть, полезным и в этом направлении. И мне кажется, что это было абсолютно не противоположное, куда-то я ушла, а это как продолжение вообще моей, собственно говоря, жизни. Но я еще ходила в театр какой-то период, но потом окончательно.
Слушайте, ну, для меня это, между прочим, очень важный вопрос. А когда приходит понимание того, что уже пора? Вот вы это обрисовали одной зарисовкой, да, тетенька Петрушка, а в целом ведь это же наверняка родилось не за несколько секунд. А какие для этого есть характеристики, какие-то представления, какого запаха ветер, который вам говорит, что...
Ничего, кроме интуиции, вам никогда это не поможет. Почему? Потому что, когда ты слышишь окружение, когда ты слышишь людей, когда ты понимаешь прекрасно то, что происходит, но, к сожалению, вот сейчас последний момент, возможно, вы сейчас к нему вернетесь, телевидение, я прекрасно понимала, что пора уже встать и уйти, потому что пришли другие. Пришли другие, возможно, более творческие, более талантливые. И время, которое... Это надо просто слышать. Это здесь иногда бывают вещи, когда люди произносят вскользь. Когда ты понимаешь о том, что то, что ты делаешь, вот уже где-то на эту ступеньку, и ты не дотягиваешь где-то до какой-то другой ступеньки. Нет, это только чутье вам поможет, больше ничего.
Итак, вы на Лысинском ТВ, у нас одна минута до небольшой паузы. Вы на Лысинском ТВ, что происходит там? На что вы пришли? Вы пришли на пустое место, вам дали в руки камеру и сказали, вы оператор, вы снимаете. Там вы оператор, режиссер, актер там и так далее и тому подобное. Или там, вот вам взвод солдат, вот вам 10 камер, научите их работать, и у вас будет ТВ. Как это было?
Ой, это все было абсолютно, вот даже непонятно, что нужно делать, и куда бежать, и каким образом все это делать. Поэтому параллельно, как только я начала работать, сразу пошла учеба, еще раз учеба, потому что ездишь на семинары, пытаешься постичь, никто нигде тебе не рассказывает, кто, как нужно делать телевидение. Это была какая-то непонятная тайна. И поэтому вы выцарапывали чуть ли не по грамульке, не из того, что ты вот смотришь, то, что ты увидел на телевидении где-то на каком-то, на федеральном. Мы маленькие компании, они же все стремились работать как федералы. Это было так смешно. Это была такая художественная самодеятельность. И поэтому тот, кто лучше выглядел, ну, тот, как говорится, и это, в королях. Вот. И поэтому, видимо, когда я садилась, видимо, лучше была ведущей. Ну, не было такого. Ну, понятно, что определенные опыты и учеба, они подсказывали, по крайней мере, быть органичной, понимать о том, что ты делаешь и так далее. А вообще в этот период еще параллельно приходилось учиться. Медиа-академия, Интерньюс – это все конкурсы, где проходили мастер-классы. И я считаю, что это достаточно серьезная такая подготовка для человека, который каким-то образом пытается расти. Книг было мало, они появились гораздо позднее. Та же Зверева из Нижнего Новгорода со своей школой телевидения чуть-чуть позднее. И поэтому вот эта все сырость, которая происходила, но это было так здорово, это было так интересно, поэтому мы готовы были ночевать, одневать и все что угодно, чтобы это было интересно людям.
Свободный художник Галина Цвет со своей биографией. Вернемся после небольшой паузы.
Биография.
Программа «Биография». Меня зовут Роман Попов. Евгений Сечин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас биография Галины Цвет, свободного художника, человека театра и человека ТВ. И мы про лысинский период жизни Галины Владимировны продолжаем. Но сейчас уже будем переходить на перь. На самом деле, в школе мы зацепили телевидение, то сейчас вот мы с ТВ на ТВ. Вот смотрите, Галина Владимировна, вы так говорите, это было... Классно, это было круто, это было, да, может быть, и сыро, но это вот потому, что вы оглядываетесь на годы и понимаете, как они похорошели за это время?
Нет, я хочу сказать о том, что человек, который работает в телевидении, скорее всего, вот, понимает и видит, как быстро все меняется. Причем, что самое интересное, проходит совершенно небольшой период времени, и передача, которая казалась тебе, ой, удивительно сделана, или программа, проходит какой-то небольшой период, и думаешь, о, боже, что мы, это мы так думали. Но, к сожалению, жизнь настолько быстро летит, что думаешь, о, Господи. И поэтому... постоянно расти было необходимо, иначе ты просто вылетишь, как говорится, с поезда.
Ну, так с легким шоком действительно иногда приходится перечитывать свои старые эфиры, которые сохранились там в тексте, или переслушивать, если одни есть записи, иногда тоже держишься за голову, думаешь, господи, и почему после этого момента я еще вообще работал здесь? Потому что сейчас уже надо было бы проваливаться под землю со стыда. А тогда казалось, вот это находка, а вот это вопрос. Вы посмотрите, ведь мастер вопросов.
Да-да-да-да-да.
Да. Вы оказались на Пермском ТВ, как бы, знаете, как в школах говорят, переводом. Нет?
Да нет, конечно. Конечно, нет. Я уже сказала о том, что семья переехала в Пермь, вернулись мы обратно в Пермь, и я попыталась пройти по телевидению, благо везде друзья, коллеги, с которыми где-то так или иначе встречались, учились и так далее. И получается так, что мне говорят, господи, только не ходи на Уралинформ, только не ходи на Уралинформ, там такое болото. Но я вот как-то попыталась перешагнуть этот страх, собственно говоря, пришла к Невостроевой Антонине Федоровне и сказала, я хочу сделать свое телевидение. Видимо, эта фраза была ключевой для нее. Она сказала, ну, хорошо, давай попробуем. Ну, вот, собственно говоря, вот так вот, как Антонина Федоровна любит вспоминать, пришла с улицы.
Слушайте, но ведь телевидение, особенно в Перми, то есть Пермь уже большой город, 1 000 000 человек, несколько телекомпаний. Сейчас их меньше, чем было тогда. На тот момент, ну, так, что навскидку, АвтоТВ, Ветта, Рифей, КТРК, Уралинформ, по-моему, вещающая СТС с местными программами. Я сейчас не буду врать за ТНТ, я просто не
чуть позднее ТНТ.
Чуть-чуть позже. Ну, то есть там насыщенный местный региональный ТВ-рынок. Насыщенный. Я так понимаю, что профессионалов не очень много, то есть такой надо либо хватать кого-то сырого, воспитывать, подтягивать, либо переманивать, на это нужны деньги, денег немного. Рекламный пирог, вот этот вот, который весь уходит на ТВ, он, конечно же, весьма ограничен, и все его растягивают как могут, и сама атмосфера, она такая довольно жесткая, это не Лысьва, где из театра под камеру можно спокойно перейти, и все вроде как поймут, и там одобрительно поаплодируют. Нет, здесь абсолютно другой калинкор. Здесь с первого же дня начинается жесткая критика. Вас летят, там, я не знаю, комья грязи, да что это такое, да чем они тут занимаются. Как в этой атмосфере приходилось? Же ведь никакой благожелательности.
Ну, первое, когда я пришла на Уралинформ ТВ, в принципе, абсолютно соглашусь, люди, которые там были, как бы ситуация повторилась, кто это пришел, кто это такой. Я сказала, ну, если кто-то верит, то оставайтесь. Если нет, ну, что я могу сделать? Тогда простимся. И, собственно говоря, действительно приходилось искать людей, с кем-то договариваться и так далее. И я хочу сказать о том, что в телекомпанию потекли люди со всех телеканалов, абсолютно. Я не знаю, кто-то себя там не нашел, у кого-то там был какой-то конфликт и так далее. Вы знаете, это получается действительно как Америка. Собрались люди отовсюду и абсолютно разные, и нужно было заразить какой-то идеей для того, чтобы их объединить и выработать свой определенный стиль для телекомпании. У нас ведь отличаются люди. Тогда, по крайней мере, очень четко было и понятно. Включаешь любой материал, и видно, это какая телекомпания, если даже нет никакой знака. И я думаю, что в тот период пришло очень много людей, которые до сих пор работают. До сих пор работаю.
Ну, вы имеете в виду, ну, такой условных технических специалистов? Тех,
не только технических, нет, абсолютно. Оксана Лобанова, например, практически ну, с начала самого, ну и там еще практически и тот же Степан Хлопов. Буквально там небольшой период времени прошел. Приходилось собирать, и даже и вот снова здесь пришла на помощь режиссура, когда ты понимаешь о том, что ты их объединяешь, о том, что ты проводишь какие-то внутренние семинары, и ты их учишь одному какой-то задачи, как это мы все это делаем и так далее. То есть я снова прошла этот путь, но только совершенно в другой, уже телевизионный. И я хочу сказать о том, что команда была создана и работала, ее можно было узнавать. Да, сложно было, я сначала даже глаза не могла поднять. Это же было корпоративное телевидение, Уралсвязьинформ тогда. Я шла по коридорам Уралсвязьинформа, я опускала глаза, потому что я понимала, что от меня что-то ждут. Мне дали два месяца создать программу, выпустить в эфир, и это было всегда шок. Прямой эфир, и не понимаешь о том, что сейчас будет происходить. Нет, ну понимаешь, что происходит, но все равно каких-то ожидаешь каких-то технических сбоев, или, не дай бог, там еще что-то у ведущего будут какие-то вопросы, проблемы. Вот, ну, время лечит, люди учатся. И я думаю, что была создана команда, которая проработала со мной достаточно серьезный период времени. И хочу сказать о том, что достаточно достойно.
Вы, когда приступили к работе над созданием Уралинформ ТВ, вы уже представляли себе некую картинку, которой вам надо достичь? Вот некий образ такого телевидения, которое вы сделаете?
Да, конечно. Я хочу сказать о том, что мы всегда считали себя разговорниками. По сути дела, наверное, это заставило нас... Ну, не было много дополнительного оборудования, чтобы можно было сидеть, спокойно монтировать и так далее. Поэтому программы все выходили у нас в прямом эфире, в частности, «Час пик», программа новостная, и ряд программ, начиная с Пермская... Ну, Пермское метро у нас было. Потом дали... То есть, вот эти все... Есть повод. Ну, я думаю, что телезрители все эти программы помнят. Где, собственно говоря, происходило здесь, сегодня, сейчас. Где можно было позвонить, где можно было поговорить, задать вопрос, там, я не знаю, высказать свое мнение и так далее. А на других телекомпаниях такой возможности не было. Даже, по-моему, на Т7 там выстроены такие чистенькие, хорошенькие программы. Может быть, она и хорошо смотрелась и так далее, но интереса-то не было. Здесь же всегда живинка присутствует. Мало ли, что тебе гость может выкинуть и так далее.
Вы держались за прямой эфир, к вам приходили, ну, насколько это было возможно, оппозиционные текущей власти люди, мы это очень хорошо помним. Я, причем сейчас, когда говорю, насколько это возможно, имею в виду лишь то, что вы, скорее всего, тоже старались держаться там, не знаю, как в каком-то поле, не уходить совершенно в такую вот в нишу абсолютно оппозиционных, абсолютно непримиримых борцов, потому что это также было видно со стороны, создавалось ощущение того, что вам тяжело, да, то есть вы стараетесь держаться в поле такой вот относительно свободной телекомпании, и в то же время надо в принципе быть вот на общей поляне находиться, потому что это тяжело, потому что город маленький.
Ну, я, во-первых, не считаю то, что мы были оппозиционным телевидением, несмотря на то, что, как вы только что проговорили, были оппозиционеры, так называемые. Мы просто давали возможность людям говорить. И люди говорили. И поэтому телезритель, он мог услышать на нашем канале то, что невозможно было нигде. Но черные списки, их никто не отменял. И было понятно, что туда нельзя, туда нельзя. А на Уралинформ можно? Можно, пожалуйста. И дело-то в том, что пока я работала руководителем, я не раз получала: а почему у вас? А какое он право имел сказать? И всякое было. Поэтому не говорю, что вот, ну, то есть была возможность высказать совершенно другое мнение.
За счет чего вам это удавалось? Почему вам не вводили стоп-листы, черные списки? Ведь вы были таким же телевидением, как и все остальные.
Ну, мне почему-то кажется, что власть так смотрела на нас. Ну, какая-то маленькая телекомпания, ну, что-то пытается говорить. Да, Господи, кто ее слушает? Им же все время приходилось, когда распределялись бюджетные деньги, говорить: ну, почему у вас мало? Ну, потому что у вас рейтинги маленькие. Да потому что кто вас смотрит? И вот этим они себя утешали, но они совершенно не понимали о том, что как раз определенная категория людей, определенная аудитория телезрителей, она была, есть и остается на... оставалась на Уралинформ.
Вы так поправились?
Оставалась, да, я поправилась, потому что сегодня это совершенно другое телевидение. Это другое телевидение. Пришел другой руководитель, другой главный редактор. Понятно, что у них совершенно другие задачи. И я хочу сказать, возможно, это мне льстит, но в любом случае мои друзья, коллеги и так далее звонят и говорят: «Господи, мы не смотрим». Я не знаю, мне от этого хорошо или плохо, но в любом случае я понимаю о том, что они-то потеряли вот то, что они у нас могли всегда найти. Или услышать.
Вот на тот момент у нас у руля Пермским краем стоял Олег Анатольевич Чиркунов. У него было несколько периодов, идеологических периодов его правления, можно так сказать. То есть другое дело, что запомнился он в основном для федеральных наших коллег, для такой вот широкой российской тусовки, как либеральный губернатор, за счет последних там трех, может быть, лет.
Столичных лет.
Вот там, своей работы. Вот. Но мы-то все прожили там все вот эти вот периоды. И когда, собственно, он был достаточно жесток по отношению к оппонентам, прожили мы там всю его работу со СМИ и так далее и тому подобное, прожили мы все эти периоды, и вот как раз тогда за вами был легкий флер оппозиционности. Вам это не нравится, вы просто давали площадку, я тоже обычно так всегда говорю про свою радиостанцию, да, это действительно так, но легкий флер оппозиционности, давайте на этом сойдемся, за вами был. Пришла новая команда, новый губернатор, и вот новая команда и новый губернатор принесли с собой абсолютно обратные знаки. То есть то, что при Чиркунове было плюс, стало минус, то, что при Чиркунове было минус, стало плюс. И в принципе, вот по моему внутреннему ощущению, не было никакого противоречия в том, что новой команде нужен именно Уралинформ-ТВ как телеканал. Ведь за вами же был флер оппозиционности той команде, Чиркуновской. Но почему-то все это превратилось в несколько иное. Несколько иную картинку. Я не могу понять, почему.
Ну, вы, конечно, лукавите, прекрасно понимаете. О том, что был Чиркунов, и у него был Рифей. И Рифей нужно было кормить. На сегодняшний день пришли совершенно другие люди. И понятно, что телекомпания нужна как... Не зря же говорят, прогубернаторский холдинг. Прогубернаторский. Ну, собственно говоря, здесь заложено достаточно многое. Поэтому холдинг нужно кормить. И, собственно говоря, он обязан выполнять те задачи, которые на него и возлагаются. А возлагаются следующие. Лояльность к существующей власти. Но я опять говорю, и при этом достаточно утрирую. Может быть, даже и не то, чтобы лояльность, а вообще...
Флёр лояльности.
Поэтому задачи и поменялись. Мне кажется, появится какой-то другой губернатор, и он так посмотрит и скажет: «А не взять ли мне, предположим, Аветту?» И будет опять картинка с точностью до...
Да наоборот. Вот смотрите, опять же, но ведь сейчас нет на местном телевидении возможности для вашего телеканала, для того Уралинформ-ТВ, который существовал. А при всех, на самом деле, возможных минусах и при всей возможной критике в ваш адрес, но сейчас просто нет такого канала, на который могли бы приходить все, на котором бы не было абсолютно стоп-листов, или мы бы были уверены в этом, который бы придерживался прямого эфира. Телевидение, которое держится за прямой эфир, мне кажется, это само по себе вещь, вызывающая уважение.
Но это уже политика. Это политика, и понятно, что люди, которые находятся и которые руководят этим процессом, они все сделают для того, чтобы не было такого. И да, может быть, я вот польстю, но тоже скажу, вы, по-моему, уже последняя та площадка, которая еще позволительна это делать. На сегодняшний день таких телекомпаний нет. Почему? Потому что телекомпании надо выживать. Телекомпании необходимо, чтобы каким-то образом существовал там коллектив со своими программами и так далее. А если не хватает денег, на этом поле, извините, в первую очередь что сокращают во время кризиса? Рекламу, правильно. И поэтому нехватка денег в этом направлении всегда будет каким-то образом бросать вас в руки властей и говорить, ну дайте, пожалуйста, покушать, ну дайте, пожалуйста, немножечко денежек.
А нет ощущения того, что в какой-то момент распределение бюджетного пирога сильно испортило весь медиарынок в Перми и в Пермском крае? Именно распределение бюджетного пирога. Тогда, когда было время жирное, и тогда, когда были рекламодатели, уже тогда не было борьбы за рекламодателя, а была лишь борьба за бюджет. Нет ощущения того, что если бы тогда началась борьба, то сейчас бы были мышцы, то сейчас бы на входе в кризис все бы знали, что нет бюджетных денег.
Нет, я хочу сказать о том, что бюджетные деньги необходимы. Необходимо. Но каким образом они распределяются, это совершенно другой вопрос. Ведь существует государственный заказ. Государственный заказ может говорить о том, что, друзья, ну мне, нам вот нужны такие-то программы на социальные темы. Давайте будем этими вопросами заниматься. И давайте мы вот такой устраиваем конкурс, который вы выигрываете. Но сегодня же ситуация-то совершенно другая. Там ведь нет такого вопроса. Нам нужны вот такие программы и так далее. Да, вы правы, сегодня, на сегодняшний день это распределение бюджетных денег и получение лояльности к существующей власти.
Но я еще раз вас верну. О, простите, мне очень нужно получить ответ на этот вопрос. То есть вы полагаете, что бюджетная поддержка СМИ, она жизненно необходима. Невозможно без нее обойтись в принципе.
Я согласна с этим, я про это и говорю. Но только единственное, что должно быть очень понятно, что мы вкладываем в это понимание. Это деньги людей. Что хотели бы люди видеть? Они хотели бы видеть каждый день по 5 сюжетов о губернаторе.
А как можно сделать, и можно ли вообще сделать так, чтобы люди, которые на бюджетном уровне дают деньги на средства массовой информации, отдавали себе отчет в том, что они покупают не журналистов, в том, что они покупают формат программы, эфирное время, там, но не журналистов, не их позицию, не их мнение.
Все правильно, но и как это сделать, пока что я даже не могу. Не могу понять, каким образом это можно сделать. Дело в том, что сейчас, которая система придумана операторов, она, по большому счету, ведь, собственно говоря, тоже направлена именно на это. Покупание какой-то определенной лояльности. Это первое. Второе. Ответственность власти за то, что она заказывает. Это же удобно спросить и сказать... Так это же не мы, это же вот операторы, через которых идут деньги. Вот, они же у вас это все заказывают. Так просто взять и вот, как говорится, отказаться от ответственности за все это.
Я просто сейчас к этому разговору добавлю только одно. Ну, не только ведь власти. Просто мы сейчас говорим о распределении бюджетных денег, но это же самое касается распределения любых крупных финансовых потоков. Пусть они идут не от бюджета, пусть они идут, допустим, от крупного, от крупной компании, от крупного инвестора. Я когда-то для себя вычислял, что, в общем, мечта рекламного отдела – заполучить 5-6 максимум крупных рекламодателей, за счет которых можно было бы жить. И эта же мечта рекламного отдела обернется невероятной бедой для редакции. И вот здесь вот возникает такая ситуация, да? То есть, когда есть 20 рекламодателей, 30 рекламодателей, редакция работает. Да, нам не очень хорошо, да, не очень сладко, да, не очень много денег, да, мы не знаем, как свести концы с концами. Но мы независимо от рекламодателей, когда их 20, 25, 30, когда их 3, когда их 4, когда их 5.
Ну, понятно, сразу зависимость определенная, поэтому сразу, как говорится, и поем эту песню. Кто музыку заказал, тому и поем. Но, собственно говоря, крупный рекламодатель, он тоже преследует определенную цель. И не только, предположим, продать свой товар. У них очень четко, у крупных рекламодателей, очень четко понятно, что они работают на свой имидж. Они работают на себя, на свой имидж. Везде, вот, что бы мы с вами ни посмотрели, везде всегда, как говорится, ищи личный интерес. Где он? порыт. Это первое. А второе. Ну, у нас государство поставило средства массовой информации в такую ситуацию. Там нет такого, чтобы вот распределение бюджетных средств на поддержание, пусть ребята говорят и выполняют свою миссию свободного журналиста и рассказывают о том, как, там, что происходит, события, факты и так далее и тому подобное.
Просто я поддержу вас в точке зрения некой государственной проблемы. Да, в тот момент, когда бюджетораспределители стали играть именно в такую игру, мы вам платим за лояльность, тут же в эту игру стали пытаться играть крупнейшие рекламодатели в СМИ. И счастье для той редакции, у которой, еще раз повторюсь, рекламодателей 20, 25, 30, а не 3, 4, 5. Счастье, потому что 20 рекламодателей не будут заказывать музыку, они будут давать рекламу. 3 рекламодателя будут заказывать музыку. И бюджет в данном случае просто был государство, если хотите, просто был одним из первых.
Рома, мы сейчас с вами дойдем до того, что мы будем говорить о том, выполняют ли свою роль журналисты, есть ли на сегодняшний день журналистика и так далее.
Ну, на текущий момент, безусловно, есть, но еще раз повторюсь, есть только там, где либо есть 20, 30, 40, где есть много небольших рекламодателей, там есть журналистика, да, есть, либо там, где есть инвестор, не заинтересованный во влиянии на редакционную политику. Второй вариант, ну, он ближе к области такой вот идеальной, к области фантастики, если хотите. Или до поры до времени не заинтересованный во влиянии на редакционную политику. Это тоже вариант для существования свободной редакции. Все остальные варианты, к сожалению, в наших текущих условиях будут скатываться в, пусть местами, пусть не всегда, но все-таки возможное обслуживание чьих-то интересов. Интересов власти самое поганое, потому что это больше всего лезет из всех щелей. Интересов своих рекламодателей. Ну, это может быть не самое поганое. Очень часто рекламодателям много не надо.
Но я хочу сказать о том, что, в принципе, людей вот таких загнали в интернет, по большому счету. Это какие-то сайты, я имею в виду свободолюбивые, которые еще могут что-то высказаться, там, провести какие-то разговоры в студиях, интернет-студиях и так далее. Поэтому как это такая вырисовывается? Картинка очень грустная.
Ну, я не думаю, что грустная. Мне кажется, что уход в интернет, то есть в сферу, где делать медиа и делать СМИ намного дешевле, этот уход, он сейчас выглядит неким маргинальным шагом. Но только сейчас. Ведь рано или поздно окажется, что потребность людей в действительно свободном слове, действительно внятной авторской позиции, в действительно многообразии точек зрения, эта потребность рано или поздно и их вытолкнет туда же. В интернет-студии, в интернет-станции, в интернет-порталы. Рано или поздно. Это неизбежно. Это просто такой вот закономерный ход вещей.
Нет, но у нас сейчас ведь такой период. Если, собственно говоря, поделить всю аудиторию, и все-таки большая аудитория у телевидения, она остается. Она остается. И прекрасно это понимают власть о том, что электорат в основном это все равно пока что телевизионный. Я думаю, что интернет-сообщество более продвинутое. Я согласна с этим. Это люди как раз, может быть, даже и более интеллектуальные. Это те, которые ищущие и так далее. И тому подобное. Они в меньшей степени, может быть, даже и ходят на всякие выборы, но пока что телевидение остается этим. Я про это сказала, что вот это грустно.
Телевидение и локомотив. Это грустно. Давайте, полминутки. Ваши планы на будущее?
Ну, собственно говоря, планы у меня есть для начала. Я действительно этот период небольшой поглощала все, что можно вокруг, то, что я не успеваю, вплоть до того, что я попыталась и пытаюсь рисовать, читать, то, что я какое-то время упустила, посмотреть на небо. Да, проекты есть в ближайшее время, я обязательно это займусь, но это уже будет не средство массовой информации. Мне кажется, я какой-то этот путь прошла, и слава богу, и есть еще очень много интересного, я буду заниматься совершенно другим направлением. Насколько
не театр.
Не театр. Но я хочу сказать о том, что неважно это, производство ли это или еще что-то, режиссура нужна везде. И я думаю, что срежиссируем и это производство.
Талантливый режиссер, свободный художник. Галина Владимировна Цвет в программе «Биография». Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.